выслушаем Божье Слово. Евангелие от Матфея. Из 16 главы, с 13 стиха начиная, до 25-го, выборочно. И Евангелие от Матфея, 17 глава, с 1 по 9 стих, тоже некоторые стихи. «Придя же из страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую от них, и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, вот облако светлое осияло их, и вот голос из облака глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь!» Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте об этом видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Название сегодняшней проповеди «Чему нас учит преображение Христа?» Вы выслушали достаточно емкий отрывок о преображении Христа, и мы коснулись стихов, которые в контексте, в каком контексте, после чего, после каких слов произошло вскоре преображение Христова. Преображение Христа – это важная тема, и она описана в трех Евангелиях. В Евангелии от Матфея в 17 главе, в Евангелии от Марка в 9 главе и в Евангелии от Луки в 9 главе. Мы выслушали фрагмент из Евангелия от Матфея. А сейчас я более сокращенно прочитаю, чтобы дополнить картину, из Евангелия от Луки, из 9 главы, прочитаю некоторые стихи. Начиная с 22-го. Христос сказал, «Сыну человеческому должно много пострадать и быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». 28 стих. «После сих слов, дней через 8, взял Петра, Иоанна, Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоящих с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии». Не знаю, что говорить. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. Итак, три апостола, Петр, Иаков и Иоанн, были отобраны от 12 и были удостоены Христом, чтобы увидеть Его славу как Божьего Сына. И позднее они засвидетельствовали об этом другим апостолам. И это вошло в Евангелие. Вот как Иоанн говорит об этой славе, которую он видел на горе. Евангелие от Иоанна 1:14. «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». В высшей мере эту славу Иоанн видел вместе с Петром и Иаковом на горе Преображения. А вот как Петр вспоминает об этом событии, второе послание Петра, 1 глава, 16 по 18 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной, величественной славы принесся к Нему такой глас: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе». Мы видим, что то, что созерцал Петр, Иаков и Иоанн, созерцая славу Божьего Сына, это стало средством, через которое они еще больше утвердились в божественной силе и в пришествии, в славном пришествии Господа. Петр говорит: «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа». А ниже он ссылается на то преображение, которое они созерцали, видя Божью славу. Итак, преображение было средством Божьим для укрепления веры учеников, которым предстояло пройти великое испытание. Мы знаем, что их вера дрогнула, все они разбежались. Но это видение, которое они видели, вот эту славу Христа, оно имело как бы долгосрочные перспективы. Оно укрепляло их, когда они были восстановлены. Оно укрепляло их, всю их жизнь. И это видение, этот рассказ о преображении укрепляет Церковь до сего дня в вере в Сына Божьего. Не просто как в человека, но как в славного Божьего Сына. Тот, который имел славу от вечности. Это свидетельство о преображении Христа продолжает укреплять всех, кто верит в это слово, кто держится за это слово. Это славное преображение было ярким откровением божественности Иисуса. Вот эти три ученика удостоились видеть божественную славу до своего перехода в вечность. Христос имел как вечное Божие Слово эту славу всегда. Как человек? Нет. Мы размышляли достаточно глубоко о сложной природе Бога-человека. Он полностью Бог и полностью человек. Как Бог, Он всегда во славе, всегда был в ней, в самой вечности. Как человек, Он не видел этой славы. И она была дана Ему. Вот как Он говорит о себе, как о Боге, о той божественной славе. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 5 стих. Это молитва Иисуса. «И ныне прославь Меня, Отче, у Тебя самого, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Здесь мы видим, проявляется Его божественная сущность. Вот как в 24 стихе Он говорит: «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». И эту славу, славу Божьего Сына, еще до перехода в вечную жизнь увидели вот эти три ученика. Мы можем спросить, почему не всем 12 Он показал эту славу? Я не знаю, есть ли ответ у кого-то на этот вопрос. Но ответ будет верным, потому что Бог так захотел. Троим показал славу, а другим 9 не показал. Бог не открывается всем одинаково. Кому-то Он открывается больше, кому-то Он открывается меньше. И тем, кому Он открывается больше – это лишь для того, чтобы этот человек послужил тем другим, которым открыто меньше. Дары различные, призвания различные. Это непопулярная истина, но вот она. Петр, Иаков, Иоанн. Что они были? Морально лучше. Они были какими-то более достойными. Они что, не убежали от Голгофского креста, не испугались? Они также дрогнули и испугались. Петр отрекся трижды, но Петру была дана честь видеть славу Божию, как не дана была, например, апостолу Андрею. Это тайна божественного избрания. Бог так захотел. Ему видней, нам лишь остается смиряться и не завидовать тем, кому дано в чем-то больше, духовном, материальном. Итак, славное преображение Христа было предвестием Его воскресения. И также это было предвестием грядущей славы. Они увидели, в какой славе Он грядет. Евангелие от Матфея, 17 глава, 2 стих. «И просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет». Вот этот яркий свет, излучаемый Иисусом, был Его славой, принадлежащей Ему, как Божьему Сыну. А голос с неба, «Сей есть Сын Мой возлюбленный», подтвердил исповедание Петра, которое он только что сделал. На вопрос Христа: «За кого вы почитаете Меня?» Петр произнес это великое исповедание в Кесарии Филипповой. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это величайшее исповедание, которое он сделал Духом Божиим. И через 6 дней, именно после этого исповедания, Христос преображается перед Петром, Иоанном и Иаковом. И они слышат голос, который подтверждает вот это сверхъестественно вдохновленное исповедание. Петр говорит: «Христос, Ты Сын Бога Живого». И сам Бог говорит на горе преображения, указывая на Своего Сына: «Сей Сын Мой возлюбленный». Да, Бог говорит: «Аминь, это так. Это Мой Божественный Сын. Сын Мой возлюбленный». Он Мессия, Он Сын Бога Живого. Евангелие от Луки, 9 глава, 30 и по 35 стих. «И вот два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия. Явившиеся во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. И был из облака глас глаголющий: „Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте“». Сделаем акцент теперь на словах Его, слушайте, Моисей и Илия во славе явились. Они олицетворяют что? Они олицетворяют закон и пророков. Моисей и Илия – это два величайшие пророка, и они олицетворяют то откровение Бога, которое дано было до прихода Христа. И Моисей, и Илия, и закон, и пророки свидетельствовали о приходе Мессии. Но вот Мессия пришел, и теперь Бог говорит, центр внимания на Христа. Как много делают ошибок люди, когда делают центр внимания на Ветхий Завет, а потом на Новый. Ветхий Завет важен, и он богодухновенен, но Божий голос сказал, его слушайте. То есть центр внимания переносится с Моисея и Илии, с закона и пророков, теперь на Христа. Христос в центре. Его слушайте. Израиль по плоти, те, кто верят в единого Бога и посещают синагогу, их центр внимания до сих пор на Моисее и Илии, на законе и пророках, но сам Бог проговорил, его, Христа, слушайте. 31 стих, Лука 9. «Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». Вот эти слова «о исходе его» есть только в Евангелии от Луки, у Матфея и Марка по-другому сказано. Это очень важно и очень хорошо вот именно в синодальном переведено. Они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Это именно исход, это не просто смерть и переход в вечность. Это исход, это не просто расставание с этим миром после смерти. Это не просто покинуть эту жизнь. Вот скоро ты уйдешь в другой мир. Не об этом речь. Это именно исход. И здесь аллюзия, намек на исход, который совершил Бог через Моисея. Исход, о котором Моисей, Илия говорят с Иисусом, это смерть, искупительная смерть на кресте Агнца Божьего. Это воскресение Его ради Своего народа, ради их оправдания. Это вознесение Сына Божьего. Это все относится к исходу. Смерть, воскресение, вознесение. И через совершение этого великого исхода рождается новый Израиль, о котором мы подробно говорили на прошлом богослужении. Исход – это средство искупления его народа, так же, как исход из Египта, совершенный под руководством Моисея, освободил от рабства египетского. То исход, который Христос совершает через свой крест, прежде всего, был средством избавления вообще всего народа Божьего от рабства, греха и проклятия. Христос – это более великий Моисей, который пришел. Ему надлежало прийти, и он пришел. Деяния 3 глава, 22 стих. Моисей сказал отцам, «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайте его во всем, что он не будет говорить вам». То есть придет более славный Моисей, вождь народа израильского. Его слушайте. На горе Бог говорит, «Это сын мой возлюбленный, его слушайте». И он как более великий Моисей совершает более великий исход, освобождая народ свой от рабства, греха, проклятия. Вот эти слова, как много они говорят. Моисей и Илия говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. И прежде всего этот исход связан с страшными страданиями Христа, как Агнца Божьего на кресте. Моисей и Илия говорили со Христом о том, о чем Петр вообще не хотел слышать. и апостолы, и Петр во главе апостолов, они не хотели слышать о его смерти, о его страданиях. Мы читали об этом, но еще раз давайте. Матфея 16 глава, 21 стиха. За 6 дней до преображения, за 6 дней до того, как Моисей и Илия явились во славе и беседовали со Христом о его исходе, что было? Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим, чтобы совершить свой исход. И много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет с тобой этого». Иисус резко отдернул Петра: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Вместо того, чтобы укрепить меня, поддержать, ведь Иисус искал помощи и у Бога через друзей. Он просил их, опять этих трех, молиться в Гефсимании, чтобы они бодрствовали с ним, молились и поддержали его, когда ему было так мучительно тяжело в Гефсиманском саду. И здесь Христос уже, видимо, чувствует этот груз проклятия и греха, который ляжет на него. И он говорит об этом, о этих страшных муках, которые его ждут, они уже близко. И Петр, вместо того, чтобы поддерживать его или как-то помолчать хотя бы, он говорит: «Да не будет с тобой этого». У Иисуса уже борение, как в Гефсимании он выразил: «Доминует меня чаша сия, но, впрочем, не моя, но твоя воля будет». Его безгрешная человеческая природа противится тому, чтобы стать грехом и проклятием за весь свой народ. И Петр добавляет: «Да, да, да не будет с тобой этого. Не надо идти на крест. Избавь себя от креста». Этот дьявол одолевал Петра, и он не понимал. Он думал, думает делать что-то доброе, благое. Но Христос говорит: «Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн». Удивительно, он только что исповедовал великое исповедание: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И Дух Бога вдохновил его, а теперь дьявольский дух одолевает его. Как переменчиво люди. Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Теперь мы увидим, кто же поддерживал Христа. Об этом ясно не написано, но можно догадываться. Христос не нашел поддержку у земных друзей. В лице Петра, первого ученика, он встретил противление: «Не иди на крест, да не будет с тобой этого». Но Христос нашел поддержку и одобрение у небесных друзей. Пророк Моисей и Илия во славе, они беседовали с ним об исходе, который он должен совершить в Иерусалиме. О чем они беседовали? Их беседа была о его страданиях, о его страстях, о его смерти. Мы не можем вникнуть, это тайна, но что такое исход его? Это вот эти, это Гефсимания, это оплевание его, это бичевание его, это пригвождение ко кресту, это глумление над ним на кресте, это его мучительная смерть, жажда. И, может быть, то, те глубины страдания, о которых мы не можем и размышлять. Это связано с его безгрешной душой, которая стала грехом, который был вменен грех. И вот не нашлось поддержки от апостолов, но Илия и Моисей вдохновляли Христа через Писание, как человека. Он возрастал в премудрости, он ходил в синагогу, учился, как обычный человек. Возрастал в познании, изучал Библию, и Библия, слова Моисея и Илии вдохновляли его. Теперь они стоят во славе и беседуют со Христом. Тайна о чем? Но я уверен, что они ободряли его, чтобы он выстоял и победил на кресте. Мы говорили, что он не мог проиграть, но Бог использовал средства, которые помогали ему. так же, как он использовал средства в Гефсиманском саду. Смотрите, как похоже. Здесь апостолы уснули, потом проснулись, смотрят во славе Илии и Моисея. И Петр начал говорить какую-то ерунду про кущи. В Гефсиманском саду Иисус говорит: бодрствуйте, молитесь со мной. Он сильно скорбел в этот момент, печалился, тосковал. Апостолы уснули. Но в Гефсиманском саду, когда уснули апостолы, и Христос лишился божественно-человеческой поддержки. Ну, я так говорю, что можно сказать, вот есть от Бога поддержка, есть от людей. Но Бог может помогать напрямую, но часто Он помогает через людей. Когда за тебя помолились, ободрили, посоветовали, поддержали. Это все божественные средства, если это христиане помогают и поддерживают духовно. Так вот, смотрите, когда апостолы уснули, Бог послал ангела для подкрепления Иисуса. Явился ему ангел с небес и укреплял его. Утешал, ободрял, укреплял. Евангелие от Луки, 22 глава, 43 стих. Апостолы спят, Бог посылает ангела, и каким-то таинственным образом они его подкрепляют. Он его подкрепляет, ангелом. Здесь апостолы спят, но Илия во славе и Моисей беседуют с ним об исходе. И, конечно же, подкрепляют его, чтобы он мужественно выдержал предстоящие страдания. Итак, события, происходящие на горе Преображения, были средством Божьим для укрепления веры не только учеников, которым предстояло пройти великие испытания. Но вот эти события, происходящие на горе, и беседа с прославленными пророками, и явление Бога во славе, в облаке, и голос Божий, все это было для укрепления, так, для укрепления веры самого Христа, как Сына Человеческого, перед тем, как Ему взойти на крест. Слова, сказанные Богом из облака славы: «Сей Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Конечно же, в первую очередь они прозвучали для апостолов. Вот Мессия, Сын Божий, Его слушайте. Но и Христос слышал голос Своего Отца. И это не могло не укрепить Его в вере, как Сына Человеческого, нуждающегося в ободрении, как мы с вами. Он во всем такой же, как мы, только безгрешный. Евангелие от Матфея, 17 глава, 2 стих. «И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет». Славное преображение, повторю, было нужно самому Христу. Ему нужно было слышать голос Отца для его ободрения. И ему самому нужно было это преображение. Не только апостолам, об этом мы уже сказали. Апостолам это нужно было, церкви это нужно. Знать, помнить о его преображении. Кто он? Он Божий Сын, не просто Сын плотника, Сын Божий. Но теперь важно вот эту деталь нам подчеркнуть. И мы увидим, как это может укрепить нас. Славное преображение было нужно самому Христу, чтобы пройти агонию страданий, чтобы пройти через крест, пройти через муки, пройти через унижение, через всю эту боль, позор. Ему нужно было увидеть свою славу. Ему нужно было увидеть, что его ждет после креста. Как Сын Человеческий. Повторю, вначале я говорил об этом, он не видел славы небесной, он не был на небесах. Логос вечный, Сын Божий. Да, но как человек, он не знал славы Божией. Это открылось ему когда-то, может быть, в раннем детстве. Об этом Библия умалчивает. Но он возрастал, ему нужно было помнить и учиться, и читать, и писать. И вот ему нужно было увидеть, что его ждет, как человеку. Апостолам нужно было увидеть эту славу для ободрения и ему самому. Вот как об этом хорошо пишет Дональд Маклеод в книге «Личность Христа». «С сыну также нужно было посмотреть на свои страдания в свете преображения. Перед тем, как испить чашу, он должен был воодушевиться от осознания того, кем он является, ободриться уверенностью в неизменной любви Отца и укрепиться одобрительным высказыванием с неба, в котором мое благоволение. Крест Христа находится между преображением и воскресением. Преображение, когда Отец подтвердил, что Христос его Сын, укрепило Христа перед страданиями. Он Божий Сын, и по ту сторону креста его ожидают преображение и слава. Значит, Христос, как Сын человеческий, увидел в своем преображении, в сиянии, что его ждет. И это особым образом вдохновило его пройти через крест. Подтверждение этому. Евреям послание, 12 глава, с 1 по 3 стих, особенно стих 2. К сожалению, наш синодальный текст не точен. Я вам специально прочитаю из двух современных переводов Российского библейского общества, и который сделан под редакцией Кулакова. И раз вокруг нас такая тьма свидетелей, то нам надо снять с себя бремя цепкого греха и бежать предстоящий нам забег терпеливо и стойко, не сводя глаз с зачинателя и свершителя веры Иисуса. И вот этот важный стих. Ради той радости, которая ему предстояла, он, пренебрегший позором, претерпел смерть на кресте и теперь сидит по правую руку от престола Божьего. Так размышляйте о том, кто вынес столько вражды к себе со стороны грешников. Это поможет вам не ослабеть и не пасть духом. Это очень важная поправка в нашем синодальном, который мы чаще всего используем. Вместо предлежащей радости он претерпел крест. Ну, в принципе, это правильно. Но более глубокий смысл в более правильном, скорректированном переводе. Он не просто как терпеливый стоик, как мужественный герой, там, не знаю, каких-то греческих там былин, там, мифов. Он просто претерпел. Он был какой-то полководец, который поднес к огню руку и сжег ее дотла. И не убрал, и вдохновил воинов в бой, и они победили малым числом большое войско. Христос помнил о той радости, которая его ждет. И эта радость стала силой, которая помогла ему пройти сквозь крест, сквозь все эти унижения. И нам сказано помнить об этом, размышлять. Нас ждет слава. Нас ждет жизнь вечная, нас ждет радость, награда небесная. Тела наши воскреснут. И даже все скорби, которые мы проходим здесь, они для блага, для преображения нашего в образ Христов. Когда мы помним обо всем этом, мы легче проходим через страдания. Мы можем нести свой крест. И смотрите, Христос незадолго до креста преобразился и засиял. Он увидел ту славу, в которую он идет. Он помнил об этой радости, когда навалился груз грехов человеческих и проклятий на него. Когда небо потемнело, и Отец отвернулся от него, потому что он стал грехом на кресте. Боже мой, почему ты меня оставил? Мы не можем проникнуть в его сознание, но я думаю, что в его памяти сохранялась, может быть, мертво, но все же сохранялась та слава, которая явилась вот незадолго на горе Преображения. Ради той радости, которая ему предстояла, Он пренебрег позором, претерпел смерть на кресте и теперь сидит по правую руку от престола Божьего. Так размышляете о том, кто вынес столько вражды к себе со стороны грешников. Это поможет вам не ослабеть и не пасть духом. Смотреть на крест, но видеть еще причину, видеть источник силы. Видеть как бы один из аспектов, что помогало ему. Он знал, куда он идет в лучший мир. Он не просто страдает, он знает, что его ждет слава. Это самый главный мотиватор во всем Писании. Во всем Новом Завете, когда в этом ракурсе смотришь, это везде, по всему Новому Завету. Окруженный столь многими свидетелями, отрешимся и мы от всего, что гнетет нас. Вырвемся из сетей греха, в которые так легко попадаем. И с упорством атлета устремимся к поставленной перед нами цели, видя всегда перед собой Иисуса, который есть начало и венец нашей веры. В чаянии грядущего торжества своего он принял крестные муки, пошел на позор и унижение, но теперь воссел по правую сторону престола Божия. Дабы не изнемочь вам и не пасть духом, думайте о том, кто подвергся такому поруганию от грешников. И вот мы должны вот во всем этом комплексе думать. О его кресте он страдал, мы его ученики, мы тоже несем свой крест. Но как, что помогало ему пронести крест? Он помнил, а как здесь говорится, в чаянии грядущего торжества. Он ожидал это торжество. Та слава, которая была явлена, это лишь слабый отблеск той славы, которую он имеет на небесах. Потому что если бы на нем явилась та слава, которую он имеет на небесах, то апостол, наверное, ослеп бы. Потому что это такая же слава, как слава Отца. А если Бога увидишь вот в таком непреображенном греховном состоянии, человек умрет. Человек не может видеть Бога во славе и умереть. Он видит, может видеть какие-то отблески славы. Вот это были какие-то отблески славы, но еще не вся слава, которую имеет Христос на небесах. Когда он воскрес, он тоже скрывал свою славу. Его приняли за путника, его приняли за садовника. Но когда он явился апостолу Павлу, Павел три дня не видел. Он увидел славу, свет воссиял. Христос явился ему, Павел три дня не видел. Потом зрение вернулось. Иоанн видел во славе Христа. Видение. Это более великая слава, чем та, которую он явил апостолам по своему воскресению. Итак, как Сын Человеческий, он не был на небесах во славе Отца. И чтобы достойно пройти через страдания, ему Богом Отцом была явлена слава на горе Преображения. Слава, в которую он войдет после страшных страданий и смерти на кресте. Христос предупреждал учеников не только о своих страданиях. 23 стих, Лука, 9 глава. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Итак, он сказал, что его ждет крест страдания, и ученики понесут свои кресты. Как нам пройти через страдания? Как выдержать и вынести свой крест? Как не упасть под давлением всевозможных житейских трудностей, жизненных обстоятельств, страданий? Преображение Христа показывает не только ту славу, которая ждет его, но преображение Христа показывает нам ту славу, которая ждет нас с вами, которая ждет его народ. Вот как он воссиял, и мы воссияем. Конечно, его слава будет, несомненно, больше, но наша слава, наше сияние в небесах будет чем-то подобным То, что произошло с ним, произойдет с нами. Помня об этом, мы можем с радостью проходить наш скорбный земной путь. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 24 стих. В этой молитве Христос говорит, что нас ждет небесная слава. Он поделится ею с нами. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Колоссянам 3 глава 4 стих. Павел утверждает, когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Когда Христос раскроется, здесь вообще о пришествии Христа говорится, тогда явится и наша слава в Нем. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Мы будем в Его славе. Поэтому вот то славное преображение на горе, это и наше предвкушение того, в какую славу мы войдем. Филиппийцам 3 глава 21 стих. Который, то есть Христос, уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Наши физические тела будут иметь славу, подобную славе Христа. 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. Иоанн, который видел славу Христа на горе преображения, обращается к верующим. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, то есть Христос во славе откроется, грядет, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Встреча с Христом преобразит верующих в Христову славу. Это ожидание вот этой славы, вера в эту небесную славу, должна быть мощным мотиватором и силой нашей, чтобы пройти через свой крест, донести свои кресты до конца и перейти в вечность. Автор послания к евреям пишет охладевшим в вере верующим. Какие-то уже отступили, то есть люди, в которых не было настоящей веры, а в каких-то настоящих верующих вера пошатнулась. Мы сегодня пели песню, где говорится, что порой вера нас покидает. В том смысле, что слабеет, не такая сильная, как раньше. Мы не можем быть всегда в одной паре. Быть горячим для Христа, это не значит, что у тебя всегда может быть такая, знаете, бодрая, стойкая вера, непоколебимая, вот никакого облачка не затмит ее. Нет, порой самые лучшие верующие проходят такие пустыни, что не видно света, тьма, давление, и вера начинает слабеть. И сейчас мы должны увидеть очень еще один важный элемент. Мы уже сказали первое. Радость вечной жизни, радость в ожидании славного мира, в который мы идем. Это сила наша для того, чтобы пройти страдания. Теперь, а когда ты не чувствуешь этой радости? Ну, предположим, месяц назад, читая Библию, или слушая проповедь, или молясь, или общаясь с христианами, или по какой-то другой духовной причине, ты пережил некий восторг, вдохновение, радость. Христос так близко, что ты готов был сказать, кто мне на небе и земле, и на земле не хочу ничего. То есть мне только Бог нужен и все. Было это переживание, близость Христа, которая наполнила миром и радостью сердца.
А потом проходит время, прошел тот месяц, и кажется, что этого не было. И кажется, что ты неверующий, и Слово Божие тебя не вдохновляет, и проповедь не вдохновляет, а наоборот влечет к мирскому, к чему-то суетному, к чему-то каким ложным заменителям радости. Что же делать? Молишься, а все равно стена. Исповедуешься, стена. Давление, тьма. Что делать? И дьявол говорит, смотри, ты не настоящий верующий, ты теплый. Ты не горящий сейчас, ты не рожденный свыше, потому что рожденный свыше всегда, он такой бодрый, стойкий, такой радостный. Это ложь дьявола. И очень опасная. И теперь, что же делать? Что же делать, когда ты раньше чувствовал, а теперь не чувствуешь Бога? Послание к евреям, 10 глава, с 32 по 34 стих. Вот именно здесь говорится к людям, которые охладели в вере. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Опять здесь какой мотиватор? Почему они могли лишиться имения, испытать страдания, гонения, унижения и остаться верными Богу? Потому что они были просвещены Богом, просвещены Духом, просвещены Словом и знали, помнили, что есть у них на небесах имущество лучше неприходящее. Опять, вера в высшую награду на небесах давала им стойкость в страданиях. Но теперь что-то случилось с ними по какой-то причине. Может быть, из-за их лени, грехов, небрежения духовными средствами благодати. Может быть, по другой причине. Просто другая полоса. Как Давид говорит, ты сокрыл лицо, я смутился. Когда Бог был рядом, близок, касался души, он радовался и славил Бога, но Бог повел его через испытание, сокрыл лицо свое, то есть он перестал ощущать близость Бога. Такая полоса в жизни. Либо из-за грехов и небрежения духовными средствами, как молитва, слово, церковь, причастие, общение с верующим. Либо это просто испытание. Ты все делаешь правильно, но Бог скрывает свое лицо. Суть в том, что эти люди, которым пишет апостол, они сейчас в плохом духовном состоянии. И они не чувствуют эту близость Бога. И апостол не говорит им, вот сделайте что-то такое, чтобы почувствовать эту, вот эту радость, какое-то присутствие Бога. Нет, он говорит, вспомните прежние дни ваши. Вспомните прежний ваш духовный опыт. Вспомните те озарения духовные, которые были. Вспомните, когда Бог прикасался к вам, когда горело сердце ваше. Когда вы радовались, когда вы не хотели оставлять собрание, щедро жертвовали. Даже позволили, что имение ваше вообще забрали. Все, вы страдали, вас гнали, а вы все равно шли за Богом. Вспомните, вот что было с вашей душой. Это же было, это же реальность. Сейчас вы этого не чувствуете. Сейчас у вас такое охлаждение. И на данный момент нет вот этого вдохновения и озарения. Но вспомните, это было. И пусть этот ваш старый, прошлый, реальный опыт озарит вас, вдохновит. И продолжайте идти за Христом. Не охладевайте, не останавливайтесь. Продолжайте уповать. И снова появятся какие-то вдохновения. Да? Это как колодцы, которые засыпают ветер песком. Надо опять копать, чтобы пошла вода. Значит, вот это очень важный момент. Вспоминать то, что с нами было. Вспоминать, как Бог ответил на молитву. Бог не будет отвечать на каждую молитву. Нет таких верующих, кому Бог отвечает на каждую молитву. Нет. Апостолу Павлу Бог не отвечал на каждую молитву. Но Бог отвечает на молитвы. И Бог отвечал на твои молитвы, отвечал на мои молитвы. Вспоминайте об этом. Когда Он не отвечает и кажется, ты забыл меня, я не нужен тебе, Бог хочет, чтобы ты вспомнил. Он отвечал на молитвы твои раньше. Он отвечал на молитвы твоих братьев, сестер. Он помогал тебе. Ты видел какое-то вмешательство в свою судьбу. Ты видел, как Бог, может быть, спасал тебя или кого-то от каких-то трудностей, опасностей. Ты помнишь, как горело сердце, когда ты читал Библию, как Бог особо касался тебя и наполнял миром. Сейчас испытание. Сейчас ты этого не чувствуешь. Бог может снова прикоснуться, нужно этого ожидать. Но нужно идти сквозь, как по приборам. Туман, ты ничего не видишь, но есть какие-то приборы, которые показывают, там, предположим, самолету, вертолету или какому-то другому средству. Путь по приборам. И вот ты вспоминаешь, как Бог тебя вдохновлял. И оживаешь, и продолжаешь идти. Не чувствами, а верой. Вспомните прежние дни ваши. Когда вы были просвещены и выдержали великий подвиг страданий. Тогда вы знали, что есть у вас на небесах имущество, лучшее непроходящее, и смогли выдержать испытания. Вспомните прежние дни ваши. Эту фразу можно перевести как «вспомните первые дни». Допустим, и такой перевод. Вспомните первые дни. Но обычно, да, это первая любовь, когда сердце горит, особая новизна из тьмы в свет, был мертв, стал жив. Можно сказать так, вспоминайте и первые дни, как Бог был близок. И оставайтесь верными, когда в данный момент притупились чувства, проходишь через испытания. Я разговаривал с одним очень старым человеком, который с детства верующий, отец его миссионер, он сам миссионер, сейчас он в Америке живет. Человек преклонного возраста, верный Богу, стабильный, никогда не пропускает собрания, всегда в одной церкви. И музыкант, он прославляет Бога, и учитель, проповедник. В общем, достойный верующий. Я у него спросил, а в вашей жизни вот как часто были такие переживания, что вот вы, ну, какое-то озарение, вдохновение, вот что-то особенное такое, когда вот Бог открывается. Он говорит, ну, было 2-3 раза за всю мою жизнь. А остальное пустыня, и он с улыбкой говорил. Но я вспоминаю эти озарения, это вдохновляет, и я продолжаю идти. А как это было? На богослужении, когда пели, прославляли. И вдруг, как будто вот небо на землю сошло. Но обычно такие переживания не передашь словами. Но особая какая-то близость с Богом. Больше, чем обычно. А в остальное время пустыня. Но он благодарит Бога за те моменты. Он помнит их в пустыне. И это продолжает идти. Это духовное оружие, вот это наставление. Вспоминайте прежние дни ваши, когда вы были просвещены, и вы выдержали великий подвиг страданий. Вспоминайте, когда вы были в хорошем состоянии. И живите так же, когда состояние плохое. Тьма, искушение, бесы, там, все плохо. Вспоминайте, когда вы в хорошем состоянии, и пытайтесь жить так, как так же, как вы жили тогда, когда было хорошее состояние, но тут требуется усилие веры. Мы не можем всегда находиться на горе преображения, в облаке славы, как и апостолы. Петру хотелось там остаться, так хорошо ему стало. Быть на горе. Но нужно спуститься в горы. Иисус и апостолы спустились с горы в долину плача и скорбей и пошли как к кресту. И мы с вами не можем постоянно быть в таком восторженном состоянии, как в лучшие дни нашей духовной жизни. Мы не можем испытывать постоянно и неизменно духовный подъем, восторг, получать ответы на все молитвы, но мы можем вспоминать об этом с благодарностью, ожидая, что Он снова коснется, но продолжать верно идти, следовать за Иисусом, даже во время пустыни. Есть песня, которую, кто давно в церкви знает, я не хочу ее вам предложить как музыкальное произведение, но она прям в тему проповеди. Я ее нашел в интернете и вам прочитаю. Она прям по теме, кажется, человек, который написал, он понимал Евреям 10 главу, 32 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы были просвещены и выдержали великий подвиг страданий. Если в бурях жизни дух твой удручен, тучами уныния путь твой омрачен. Вспомни, сколько милости Господь явил, удивляться будешь, что Он совершил. Если в бурях жизни дух твой удручен, тучами уныния путь твой омрачен». Не говорится дальше, как выход. Подожди, сейчас все прояснится. Вспомни о милостях Бога. Вспомни, сколько милости Господь уже являл тебе. Припев. Милости Господни вспоминай, считай. Все их до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил. Удивляться будешь, что Он совершил. Бремя ли забот на тебе лежит, тяжкое ли горе душу тяготит. Милости, как вспомнишь, вознесешь главу, сбросишь все сомнения, воспоешь хвалу. Видишь ли богатых благами земли, вспомни, есть сокровище на небесах. Всякую нужду восполнит сам Господь, золото дороже то, что Он дает. Ободрись же духом, на Христа взирай, силою Его все скорби побеждай, в памяти все милости Его храни, и найдешь отраду на земном пути. Снова и снова повторяется призыв помнить, собирать, считать, вспоминать те милости, которые Господь давал. А что такое Библия? Сначала Ветхий Завет. Это запись того, что совершал Бог, чтобы вспоминать. Потому что не всегда будет Илия совершать чудеса, не всегда Моисей будет раскрывать море, не всегда Христос будет исцелять и воскрешать так много, как было в Его служении. Но все это записано для чего? Чтобы читать, вспоминать, вдохновляться, восхищаться Богом и продолжать жить, когда в твоей жизни этого не происходит. Это книга, памятная книга в каком-то смысле Библии. Там записаны милости, которые являл Бог нашему народу, народу израильскому, церкви. Значит, и мы должны запоминать. Я не записываю. Может быть, мудро и записывать, какие-то дневники вести. Знаешь, сейчас спонтанно говорю, как Бог помог мне там. Тогда-то, как Бог кому-то помог. И может быть, когда будешь читать, снова будет сердце наполняться восхищением и радостью. Но я думаю, самые яркие моменты мы не забываем и можем о них вспоминать. В дни печали, в дни уныния, в дни, когда кажется, что Бог тебя забыл. Ободрись же духом на Христа взирая, силой Его все скорби побеждая, в памяти все милости Его храни, и найдешь отраду на земном пути. Повторю, не говорится, что сейчас Бог снова явит что-то. Может быть и явит, скорее всего так и будет, но пока ты ждешь этого, вспоминай то, что было, и это будет силой твоей для прохождения скорбного пути. И что еще нужно делать? Вспоминать, да, милости Божьи, Вспомните прежние дни ваши, когда вы были просвещены. А значит, в каком состоянии они теперь? Затуманился их духовный взор. Потускнел очи сердца, померкли. Что делать? Вот Павел говорит нам, Ефесянам 1:18. Он молится, он знает, что они возрождены. Но он молится о них и не перестает, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его и какое богатство славного наследия его для святых. Опять мы находим, что какой мотиватор для того, чтобы пройти скорби. Он молится, чтобы Бог просветил очи сердца, чтобы они знали, какое богатство их ждет на небесах, какое богатство славного наследия для святых. И это должно вдохновить и помочь церкви пройти трудные времена. И мы должны также молиться. Если наш взор отведен от небес, молиться: «Господи, потускнели мои очи сердца, просвети меня, земное завладело мною больше». Павел говорит: «О горнем помышляйте, а не, том, не о том, что на земле. Ваша жизнь сокрыта со Христом в Боге, а горнем помышляйте». Вы умерли со Христом, ваша жизнь сокрыта во Христе. О горнем, о небесном помышляйте, а не о том, что на земле. То есть земное не должно вытеснить и превалировать над небесным. Но если мы чувствуем, что вот как бы земное, как гири на ногах, и в церковь не хочется идти, и Библию читать, и с верующими общаться, что делать? Вот ответ. «Господи, просвети очи сердца моего, дабы я познал, в чем состоит надежда призвания Твоего, и какое богатство славного наследия у Тебя для святых, и для меня в том числе». Если мы будем молиться об этом, Бог просветит, оторвет от земли, направит в небеса, наполнит радостью. Это тоже следующий, да, метод, что мы должны делать. Ну и третье, хотя напрямую так не сказано здесь, но мы догадываемся, что в прославленном состоянии пророк Моисей или Илия, беседуя о исходе Христа, который он должен совершить в Иерусалиме, беседуя о его предстоящих страданиях, эта беседа ободряла Христа как Сына Человеческого. Ну и мы можем последовать этому же примеру. Апостолы, как обычно, спали в это время, но небесные люди вдохновляли Сына Человеческого. И мы с вами не должны спать. Если видим, человек опечален, если видим, что он редко в церковь приходит, и что-то мирское вытесняет духовное, давайте подбодрять друг друга, как-то вдохновлять, напоминать о Божьей славе, которая нас ждет, и об опасности оставлять в собрании свое, оставлять те средства, через которые Бог дает нам благодать. Это богослужение, это проповедь, это причастие, это общение со святыми. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 9 по 11, сначала 11. «Утешайте друг друга и назидайте один друг друга, как вы делаете». А самый ближайший контекст – какими словами друг друга назидать и утешать? Вот ближайшие стихи. «Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Поэтому увещевайте друг друга, назидайте один друг друга, как вы делаете». Бог определил нас, верующих во Христа, не на гнев. И даже если настоящий верующий где-то пошатнулся, отступил, упал, мы должны уметь обличать так, чтобы человек имел надежду, чтобы он покаялся, поднялся и пошел за Христом. И также мы должны ободрять тех, кто болеет, например. Хороший христианин, но он болеет, и болезнь за болезнью. Болеют дети, болеет он почему-то. Нехватка денег, трудности, скорби различные. И человеку может казаться, что это гнев Божий, потому что он какой-то не такой плохой, недостаточно духовный. И мы должны сказать ему: Бог не определил тебя на гнев. Но к получению спасения через Господа Иисуса Христа. Но ты несешь крест. Вот тебе такой крест, у другого другой крест. Кто-то понесет еще какой-то крест в дальнейшем. Мы не знаем, но Христос сказал, что Он идет на крест. А идя на крест, сказал, что и вы будете страдать. И каждый будет нести какую-то свою ношу. Но мы не под гневом Бога. Гнев Бога Христос принял на себя, а нам даровал спасение. И поэтому наши испытания – это лишь все трудности, скорби, которые мы терпим, это наше образование. Бог воспитывает, обучает нас. Наказание Божие – это метод, которым Он нам дает, преподает какой-то предмет, чему-то учит, обучает. И в этом смысле все под наказанием. В этом смысле Бог бьет всех. Не только тогда, когда ты вот согрешил, и тебя раз сразу ударили. Нет, ты не согрешил, а тебя ударили. Но ударили там значение педагогика Божия. Он просто обучает, формирует, уподобляет Христу. От чего-то отучает, от чего-то отвлекает, к чему-то привлекает. От земного отвлекает, к небесному привлекает. Отклеивает нас от каких-то страстей, отрывает нас от каких-то привязанностей, без которых там жить трудно, но привлекает к небесному. В этом смысле Он всех нас воспитывает. Но мы не под гневом Божиим, если мы веруем в Иисуса Христа. И давайте встанем, воздадим хвалу Господу. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что мы могли слышать Слово Божие и размышлять о преображении Христовом, о том, как это важно для нас и было важно для Христа. И помоги нам извлечь из этого уроки. И помоги нам тоже помнить о славе, которая нас ждет, о славе небесной. И пусть это не ускользает от нас. Пусть это будет центром нашего внимания. Внимание на Христа, который после креста вошел во славу. Он ожидал этой славы и прошел через скорби. Ожидание славы помогло ему пройти сквозь крест и войти во славу, воскреснув, вознестись. Помоги нам помнить о той славе, которая нас ждет. Помоги нам помнить, что эта жизнь со скорбями быстро пройдет. А потом слава для тех, кто верует в Иисуса Христа. И пусть эта вера в небесную награду, вера в вечную жизнь, пусть эта вера поможет нам пройти через все жизненные трудности. Помоги нам вспоминать те милости, которые Ты являл нам. Помоги нам вспоминать встречи с Тобой. Помоги нам вспоминать те вдохновения, которые Ты давал нам в дни, когда мы проходим путь через пустыню. И пусть воспоминания с благодарностью о прежних вдохновениях поможет сегодня пройти и дождаться новых лучей света от Тебя. Просвети очи сердца нашего, Господи, дабы нам познать, какое славное наследство нам принадлежит. Во имя Иисуса Христа. Аминь.